22 часа 12 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Евгений Ясин, Нателла Болтянская. В нашей студии Сергей Дубинин, финансовый директор РАО ЕС России. В прошлом председатель Центробанка Российской Федерации. Здравствуйте, Сергей Константинович.
Здравствуйте. Уже в прошлом мы финансовый директор.
Ну да, уже и РАО ЕС тоже в прошлом.
Да, РАО ЕС тоже в прошлом.
Говорим мы с вами о банковской системе в 90-е годы. И тут, наверное, я попросил бы начать Евгения Григорьевича, но начать с того, что, так сказать, создавалась новая система, но существуют некие, как бы сказать, столпы, да, любой системы, в том числе вот финансовая, банковская. Как?
Ну вот я как раз два слова хочу сказать для введения, что у нас в представлении реформы в основном составлены картины, их составлены, скажем, на основе таких слов, как либерализация, приватизация, финансовая стабилизация, борьба с инфляцией, и все. И как бы каждая из этих реформ, она, ну, в некотором смысле разрушительная, потому что что-то отменяется, по каким-то вопросам предоставляется свобода. И как бы кажется, что это не, в общем, сравнительно легко сделать. Ну, на самом деле, рыночная экономика предполагает довольно развитую систему институтов, без которых она просто не работает.
Угу.
И банковская система, затем вокруг банковской системы в целом развитая финансовая система, финансовая сфера, они абсолютно необходимы, потому что при социализме вы имеете Госплан Минфин, который выполняет как бы все планирование и, так сказать, лишает, как говорится, агентов экономических, каких бы то ни было прав и свобод, они только выступают в качестве исполнителей. А здесь это рыночная экономика, она основана на том, что эти функции кто-то должен выполнять. Вот банковская система становится одним из столпов. Ты совершенно правильно сказала. Другой такой, не менее важный столб, это налоговая система. Надеюсь, мы тоже поговорим именно не вообще о налогах, а именно то, как она создавалась.
Угу.
Как она создавалась. Потому что при советской власти налоговой системы не было. Впрочем, не было и банковской системы. Был Госбанк.
Ну,
Госбанк,
да.
СССР. У него были подразделения на местах. У него были еще какие-то подразделения специализированные. Например, Стройбанк СССР, который занимался финансированием капитальных вложений.
Угу.
Я не знаю, по-моему... А, еще Внешторгбанк был тоже, который... Внешэкономбанк, который занимался внешнеэкономическими операциями, имел дело с валютой. Вот. И все. Больше ничего не было.
Еще сельхозбанк или
Да. И все. Значит, каждый раз была некая сфера, это было дополнение для выполнения определенных денежных операций. У меня лично такое представление, что был Госнаб, который занимался поставками, организацией поставок материальных ресурсов. И был Госбанк, который должен был снабжать народное хозяйство деньгами. Вот и все. В этом заключались основные функции банков. Банковская система как таковой, с моей точки зрения, в нормальном смысле просто не было. Ну, а затем, так сказать, в 88 году были сделаны первые шаги к так называемой двухуровневой банковской системе. Пока все в том же советском стиле, как это было раньше. Значит, Госбанк СССР, и под ним вот эти самые специализированные банки были несколько развернуты. Появился Жилсоцбанк, я не помню, какие-то еще вот это, Промстройбанк появился, Агропромбанк, но всего их было 6, вот этих новых банков. А дальше еще решений никаких не было. Собственно, я подозреваю, что первое время исходили из того, что только этим все и обойдется. Но вот это была та платформа, та площадка, с которой началось строительство банковской системы. Ну, теперь я к Сергею Константиновичу хочу обратиться с таким вопросом. Как же все-таки происходил вот этот процесс вываривания такой, что в конце концов появилась все-таки банковская система. Как это получилось?
В моем представлении это был такой встречный процесс. С одной стороны, создавались институты, причем по ним были прописаны, в общем-то, неплохие, но такого общего декларативного вида законы, которые, собственно, декларировали, что двухуровневая система состоит из центрального банка, который не является банком, повторяющим работу Госбанка, а должен регулировать всю кредитно-денежную систему. Это совершенно другие функции, отличающие его от Госбанка, который, в общем-то, занимался именно работой с предприятиями через свои филиалы. И регулировал главным образом наличное денежное обращение. Вот, в советский период наличные деньги и безналичные – это были две совершенно разные сферы обращения. И важнее всего было свести баланс по территориям по наличным деньгам, да, были деньги, территории, изымающие деньги, были те, которые, как бы, где были, деньги имитировались.
Курорты изымали деньги?
Ну, и Москва тоже, да. А вот в промышленных центрах, соответственно, деньги выпускались на зарплату в основном. И вот баланс денег удержать, вот это была, как бы, задача, собственно, банковская.
Техбанком?
Да, с Госбанком. А вот совершенно другая картина, так сказать, в этой двухуровневой системе, которая была прописана вот в законопроектах еще в конце 80-х годов, потом они там в 90-м году были приняты в Российской Федерации. Это были уже те принципы, которые во всем мире используются для Центрального банка. Плюс к этому был некий стихийный процесс, можно сказать, снизу, когда первое, что разрешили, собственно говоря, работу именно коммерческих банков, по крайней мере, учреждений, которые так назывались. И пошел массовый процесс их учреждения. Их было очень легко открыть. Можно было буквально пачками получать эти банковские лицензии, их выдавали легко, без особого контроля за тем, кто и зачем их открывает, и есть ли на самом деле там капитал за этим, или это просто чисто юрлицо на бумаге. И поэтому этим воспользовалось огромное количество предпринимателей на всякий случай. Банки создавались при крупных предприятиях, банки создавались бывшими кооператорами или в то время еще кооператорами, банки создавались как акционерные общества, но без наполнения собственным капиталом. Скажем, типичная была ситуация, когда предприятие вносило деньги, да, в капитал, а потом тут же получало кредит в размере своего взноса. При нормальном бухгалтерском учете этот капитал нужно было бы обнулить и сказать, что у него капитала нет, он равен нулю. Но в то время вот эти все правила были не отработаны. И начался процесс, как бы, когда Центральный банк должен был как-то цивилизовать массовую вот эту процедуру создания банков и заставить их работать по определенным банковским нормативам, которые тоже нужно было еще ввести, поскольку в советское время их просто не нужно было иметь, о них никто ничего не знал. И вот это банковское регулирование создавалось тоже вот на ходу, как бы в режиме такой ручной доводки всей этой системы.
Вот я, кстати, хочу вспомнить такую интересную вещь, что были советские отраслевые министерства, в свое время очень могущественные, но вот в какой-то момент они стали терять власть. Но еще были какие-то линии связи с предприятиями, и тогда обычно на базе планово-экономических и финансовых управлений министерств создавались банки. Первое, вот те люди, которые там работали, они становились сотрудниками этих банков. Они рассчитывали на то, что те предприятия, которые им раньше подчинялись, будут держать деньги в этом банке. А дальше либо, так сказать, банк начнет командовать предприятием, либо предприятие начнет командовать банком. Это такой был весьма любопытный процесс. Я просто напомню, был такой Промрадтехбанк, который был банком, созданным на основе девятки. Это была девятка оборонных министерств. РАД, это, по-моему, радио было, радиопромышленность и так далее, которые как раз попытались создать вот эту банка, был один из источников роста банковской системы. Потому что, по моим представлениям, там еще был принципиальный вопрос. Откуда брать кадры, потому что людей, финансистов, банкиров и так далее не было. Никто ничего не умел. Были банкиры, которые работали вот в этих советских банках, но я подозреваю, что только незначительная доля их сотрудников тоже представляли себе, что такое банк на самом деле.
Вот. И в этой ситуации складывалась еще банковская система, ну, в условиях абсолютно кризиса и потери управляемости экономики. И многие видели в создании банка некую попытку
стабилизировать,
ну, по крайней мере, себя и своих ближайших партнеров. То есть через свой банк рассчитываться с теми предприятиями, которыми ты доверяешь. Потому что если ты отдашь деньги предприятию, которому ты не доверяешь, скорее всего, тебе их не вернут.
Угу.
Огромный вот этот накопившийся вал неплатежей попытались развязать тоже через вот эту банковскую систему. Тогда как бы окукливались какие-то куски экономики, внутри которых, ну, люди друг другу могли доверить, так сказать, там, поставить продукцию и рассчитывать, что получат за это хоть какие-то деньги. Вот эта вот кризисная ситуация во многом наложила свой отпечаток вообще на судьбу того, той банковской системы, которая тогда возникала. И Центральный банк при Матюхине, при Геращенко, значит, пытался ввести некое регулирование этого дела. Там были, в общем, люди, которые знали, как, по идее, должен выглядеть банковский надзор, ну, скорее теоретически, из того, что они общались или работали, скажем, где-то за границей, и там получили определенный опыт. И читали книжки, соответственно.
Я хочу тут справку просто некоторую вести. Георгий Иванович Матюхин – это первый председатель Центрального банка Российской Федерации, а Геращенко был тогда председателем Госбанка СССР.
Угу.
И какое-то время они, так сказать, соревновались там. Но в конце концов Матюхин пробыл полгода на посту, в 92-м году на посту председателя Центробанка, а после этого его сменил на этом посту Геращенко.
Угу.
Ну и вот эта ситуация, вот начало 90-х, характеризовалась еще тем, что под угрозой оказалась вообще система расчетов. Она шла через расчетно-кассовые центры, РКЦ Центрального банка или Госбанка еще. Но их работа была дезорганизована. Это и фальшивые авиза, которые не только были, кстати, кавказскими, но и из Казахстана,
всякими,
и из Средней Азии, из родного, так сказать, города там Саратова приходили. Но и, ко всему прочему, внутри самой этой системы была потеряна управляемость на какой-то степени. Это, ну, все вместе, собственно, и вынудило и принимать кадровые тогда решения, вернуть команду более опытных, но вот, чисто советских таких банкиров во главе с Парамоновой Татьяной Владимировной, для того, чтобы развязать эту систему неплатежей. Но, правда, и здесь без ошибок не обошлось, как я считаю, я всегда это говорю, не буду скрывать своего к этому отношения. Попытка развязать систему неплатежей вот взаимозачетом массовым, собственно, и привела к катастрофической гиперинфляции. Такой объем денежной ликвидности был вброшен в эту, ну, так сказать, плохо работающую систему, что, собственно, какие-то, может быть, взаимозачеты и удалось организовать и развязать, но зато эта денежная масса, собственно, создала в условиях свободы ценообразования катастрофическую инфляцию в 1000% с лишним, там 1100 было с кем-то на пике этого дела.
2260% это был рост цен в индекс цен 92-го года.
Ну, кстати, значит, это уже даже не 1000, а 2000.
Взаимозачет платежей, это идет речь о операции, которая была проведена Геращенко вскоре после его прихода, где-то в августе, по-моему, 92-го года.
Угу.
Вот. И это же привело, естественно, как, собственно, гиперинфляция приводит, к обесценению всех сбережений и, собственно, обнулению сбережений на счетах того же Сбербанка. То есть эти деньги остались, но они уже мало чего стоили. Да? Вот сейчас об этом до сих пор люди вспоминают, и это вызвало массовое недоверие, собственно, населения к банковской системе и к самой системе депозитов, сбережений в такой институциональной форме. То есть, если ты положишь деньги в банк, ты их не сохранишь.
Угу.
Вот это был действительно самый острый кризисный, наверное, момент во всей истории банковской системы. Дальше все-таки как-то удалось привести это в порядок, как вот, мне кажется.
Ну вот как это уже удалось? Я помню, значит, какие были шаги? Вот что тогда делалось для того, чтобы банковская система постепенно входила в какое-то русло нормальной
порядка
работы?
Ну, прежде всего, возникла система банковского надзора и контроля. Пришлось вводить целый набор нормативов, обязательных соотношения между, скажем, выданными кредитами и собственным капиталом, соотношение между средствами, привлеченными, и собственным капиталом и так далее. То есть банки должны были укладываться в определенные достаточно жесткие рамки. И эти рамки были прописаны на бумаге и достаточно быстро приняты. Эта работа, собственно, шла как бы еще немножко заранее, но в основном она легла вот как раз на период после этого взаимозачета. И там большая группа людей этим занималась. Это банковский надзор удалось поставить за несколько лет. И в этом сыграли свою роль, конечно, уже когда пришли при мне, там Алексашенко и Андрей Андреевич
Козлов,
еще до меня занимавшийся этой тематикой. Эти люди, конечно, сыграли здесь очень важную роль.
Вы знаете, что я сейчас попрошу небольшую паузу. Я напомню, что сегодня в гостях у программы «90-е. Время надежд» Сергей Константинович Дубинин. Говорим мы о банковской системе в 90-е годы. Сейчас прервемся на новости, а затем уже после новостей продолжим нашу программу.